Здравствуйте! В эфире «Православный взгляд». Я Виталий Степкин. Наша программа не только не столько религии, сколько о разных событиях в нашей с вами жизни. Мы пытаемся взглянуть на них, в том числе и православным взглядом. Мой собеседник в студии – митрополит Томский Асинский Ростислав. Владыка, здравствуйте.
Здравствуйте, Виталий.
Владыка, заглянув в календарь, хочу предложить вам сразу тему нашей программы. 4 декабря – День российской информатики. Но я хотел бы, чтобы мы поговорили более шире, взглянули на эту тему, на эту проблему. В целом, информатика и современные цифровые технологии. Как церковь к ним относится? Есть ли какая-то опаска в этом плане?
Ну, знаете, наука идет вперед, и информационные технологии содержат в себе и несут очень много удобств для современного человека. Но, как очень многие явления современной жизни, во всем положительном есть и то, что должно насторожить человека. Не один раз мы упоминали фразу отца Павла Флоренского, который говорил, что нет на свете такой хорошей вещи, которая бы не становилась отвратительной со словом «много». Так вот, относительно информатики, можно сказать, что ее не просто иногда бывает в нашей жизни слишком много, но иногда ее присутствие в нашей жизни становится весьма и весьма опасным. И поэтому нас должна настораживать не информатика сама по себе как таковая, а ее использование, иногда непомерное использование в нашем мире. Ну, например, до недавнего времени личная жизнь человека была настолько защищена, в том числе и законами, не только в нашей стране, но и в цивилизованных других странах, в Западной Европе, в Соединенных Штатах Америки. В последнее время под натиском информационных современных технологий частная жизнь человека отодвигается все далее и далее на задворки, а в некоторых отношениях она и просто исчезает. Да что говорить о каких-то странах Западной Европы, возьмем нашу с вами реальность. В настоящее время весь окружающий нас мир напичкан, например, камерами. Вот. И в наше время уже сейчас это мало кого может удивить. И если еще не так давно о наличии в том или другом месте камер, которые отслеживают передвижение человека, его действия, были какие-то предупреждения определенные, то в настоящее время эти камеры на каждом шагу, и будь ты водитель, который движется по трассе, либо ты пешеход и идешь по улицам, особенно больших городов, таких как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, буквально каждый твой шаг – он фиксируется камерами. Более того, эти технологии, они проникают и внутрь нашего дома. Если раньше говорили «мой дом, моя крепость», то теперь уже и дом перестает быть крепостью. Во-первых, все мы уже не можем жить без телефона. Телефоны позволяют не только отслеживать перемещение человека, но и позволяют каким-то образом осуществлять контроль за этим человеком в том случае, если вдруг это кому-то понадобится. И поэтому, имея вот эти все современные цифровые технологии, вот, и уже не мысли себя и свое существование вне их, мы на самом деле предполагаем, что вокруг нас нет злоумышленников, которые бы захотели нам какого-то зла, которые бы захотели бы обратить нашу жизнь против нас же самих. И поэтому как бы заведомо предполагаем, что весь мир, он искренне благожелательный по отношению к нам. Но на самом деле это бывает не всегда так. И, скажем, окажись во главе какого-то правительства того или другого государства силы не столь благонадежные по отношению к нам, к нашим убеждениям, к нашим взглядам, то тогда вот эти все современные цифровые системы становятся, ну, как бы таким мощным оружием против каждого отдельно взятого человека. Более того, ведь цифровые технологии развиваются и дальше. В настоящее время все больше и больше входит в употребление такое явление, как так называемый «умный дом», который напичкан умной техникой, которая вся функционирует с подключением к сети интернет. И когда только одного слова человека или его движения руки достаточно для того, чтобы заработал холодильник или включилась электроэнергия в нашем доме, открылась или закрылась дверь, с одной стороны, тоже абсолютное удобство. Но с другой стороны, этот дом станет настолько прозрачным, что вся жизнь человека будет открыта. И когда в настоящее время человек размышляет над этими вопросами, ему кажется, ну а чего мне, вот, собственно говоря, скрывать? Если человек не убийца, не преступник какой-то, не террорист. Но согласитесь, что редко найти можно такого человека, который согласится жить в стеклянном доме.
А был пример, владыка. Вот. На самом деле, когда проводили эксперимент, на 3 дня одного молодого человека поселили в самом центре города, в прозрачный куб, и он 3 дня там жил, ну, за какое-то вознаграждение.
Ну, не знаю, насколько этот комфортно себя или некомфортно чувствовал себя этот человек в таком доме, ну, и допускаю, что 3 дня под, так сказать, за хорошую зарплату можно, так сказать, потерпеть. И пожить в таком доме, потому что и человек любой может какое-то время постоять на носочках, на цыпочках, да, но это неестественное для человека состояние. Рано или поздно он опускается на полную ступню. Я думаю, вот насколько уж человек не вел бы самый идеальный образ жизни, он не хотел бы, чтобы вся его жизнь проходила в помещении с открытыми стенами, со стеклянными стенами. В настоящее время цифровизации подвергнуты наши денежные средства, которые есть. Все больше и больше людей во всем мире, в том числе и в России, пользуются не теми денежными знаками, которыми пользовались на протяжении столетий в нашей стране, но карточками банковскими, где тоже каждый твой платеж, он как бы отслеживается. С одной стороны, да, хорошо, потому что, ну,
количество карманных краж сократилось.
Во-первых, количество карманных краж может сократиться. Во-вторых, не нужно таскать с собой в карманах какие-то большие кошельки, особенно как это было вот несколько, пару десятилетий назад, когда в связи с инфляцией деньги у нас в стране, молодежь уже этого не помнит, наверное, исчислялись миллионами, и когда все эти купюры нужно было таскать с собой. Удобства много, вне сомнения. Но, с другой стороны, каждая твоя плата отслеживается благодаря этому, и легко тогда понять, чем человек питается, какую он одежду носит, чему он отдает предпочтение. Таким образом, изучив человека, ну, какие-то определенные силы при желании обретают над этим человеком определенную власть. Они, зная о человеке все, ну, с большей легкостью могут манипулировать этим человеком. Точно так же сейчас переходят на цифровые технологии наша медицина, наше образование, когда предлагают ввести, сделать электронной трудовую книжку человека, медицинскую его карту. И поэтому не только мне и тем, кому я желаю, но и достаточно широкому кругу лиц становится доступна та информация, которая будет содержаться на этих вот цифровых носителях. Никто не застрахован от так называемых взломов, которые в настоящее время, ну, достаточно нередкое явление, когда злоумышленники находят доступ и не только к банковским картам граждан, но они получают доступ и к какой-то информации иного порядка, в том числе к медицинской информации. Это тоже, ну, несет в себе некую угрозу. То есть вместе с развитием технологий, к сожалению, тот мир, в котором мы живем, он все больше и больше превращается как в какой-то такой глобальный контрацепционный лагерь, где каждый человек находится как бы под пристальным вниманием, под увеличительным стеклом. И, по сути дела, свобода человека здесь оказывается под большой, большой угрозой. В некоторых странах Западной Европы сохранились еще некие ограничения на введение вот таких технологий, и в частности на использование видеокамер, их значительно меньше, чем у нас. у нас пошли по другому пути. И что касается даже вот той эпидемии, которую в настоящее время переживает весь мир, пандемии, здесь мы увидели некие, казалось бы, положительные стороны пандемии, когда был объявлен такой режим всеобщей самоизоляции. И в случае только крайней необходимости, оправданной необходимости, человек мог выйти за пределы своего дома, и ему присваивался особый QR-код. Вот, вроде бы это добро, но это тоже говорит о том, что в настоящее время все мы находимся под неким таким общим всевидящим оком, который отслеживает каждый шаг этого человека. Для верующих людей это несет еще в себе некую угрозу, потому что верующие люди знают, чем закончится это земное бытие человека. Вот. Не победой, не торжеством добра, правды, истины, а приходом и воцарением Антихриста, его власти, его царства, того, кто будет носителем зла, служителем дьявола. И, конечно же, когда то время наступит, вот все то, о чем мы говорим, станет удобным оружием в руках этого человека зла.
Владыка, вы как раз вот предварили мой вопрос. Вот что касается QR-кодов, штрих-кодов, многие люди, в том числе и те, которые часто посещают церковь, говорят, что в этом может содержаться число зверя, о котором, собственно, сказано в Священном Писании. На ваш взгляд, это имеет какое-то под собой реальное основание?
Ну, это имеет, с моей точки зрения, основание как, ну, создание, что ли, той системы, которой потом легко воспользуется вот, Антихрист. В настоящее время навряд ли вот в этом штрих-коде содержится, находится печать Антихриста, которую человек может принять без желания, без ведома, потому что, как мы знаем, принятие печати Антихриста будет сопряжено с отречением от своих убеждений человеком, от Христа, от Церкви, от истины, от правды. В настоящее время, когда используются вот эти цифровые технологии и штрих-коды в том числе, такого отречения не требуется. Хотя действительно, даже вот в тех штрих-кодах, которые разработаны, которыми и пользуются в настоящее время, там присутствуют эти самые три шестерки, потому что те три разделительных линии, которые делят штрих-код на три как бы части, они соответствуют вот этим полоскам, соответствующим цифре 6, а их 3, то есть 666 есть. Но, скорее всего, это некая такая злая издевка со стороны разработчиков, изначальных разработчиков штрих-кодов над христианами, да. Но рано или поздно, наверное, так сказать, это станет удобным таким оружием в руках Антихриста. Когда вводились эти штрих-коды, ну, верующие люди более активно выступали против этого. Но, к сожалению, как и все другие цифровые технологии, все настолько прочно входит в нашу жизнь, что это становится некой уже такой, ну, необходимой составляющей частью нашей жизни, что здесь не стоит уже вопрос какого-то выбора, потому что действительно без каких-то цифровых технологий обойтись совершенно невозможно.
Если, на кассе уже не рассчитают.
Да, и если, например, я захочу отказаться от мобильного телефона, то в настоящее время это еще возможно, хотя создаст огромное количество трудностей. Вот, потому что даже я ходил, вот, заказывал очки в обычном магазине оптика, и то там, когда оформляли заказ, то спрашивали, так, укажите ваш мобильный телефон, то есть это предполагает, что мобильный телефон уж непременнейший должен быть у каждого человека. Ну и правильно вы сказали, даже в любом магазине любая продукция, она отцифрована, и поэтому приобрести невозможно даже, я не знаю, пакет молока, где бы не было этого штрих-кода. Да что говорить, даже в церковных магазинах, когда сейчас мы покупаем какую-то литературу, даже духовную литературу, на многих этих изданиях тоже присутствует вот напечатанный штрих-код, потому что изначально уже издатели, выпускающие какие-то вещи, они пользуются всей этой системой. Вот. И, конечно же, это несет в себе потенциальная угроза. Она пока не реальная угроза, но потенциально, да, это настораживает.
Владыка, вот один из видных церковных деятелей, заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, Вахтанг Кипшидзе, в частности, сказал, что сейчас вот активно муссируется идея с QR-кодами для доступа в публичные учреждения, и храм не может и, надеюсь, никогда не станет тем местом, для посещения которого нужно какое-то уведомление государства. Это неэтично, аморально и напоминает на времена, когда религиозная жизнь находилась под запретом. И вообще он говорит вот о неком цифровом тоталитаризме и просит людей от этого оградить. А как можно сейчас от этого оградить, на ваш взгляд?
Ну, прежде всего, использование каких-то вот таких вещей, оно должно носить исключительно добровольный характер, хотя бы так. Вот, человеку не должно что-то навязываться. И, например, когда речь идет о каких-то цифровых документах, вот, о замене обычных, например, паспортов какими-то паспортами электронными, с биометрическими данными, уже человек должен сам иметь возможность выбора. А когда, скажем, если будут навязываться какие-то цифровые документы или какие-то определенные цифровые технологии как нечто такое неотъемлемое, если не будет никакой альтернативы документам, и человек вынужден будет брать эти документы, потому что в настоящее время есть такая пословица: без бумажки мы букашки. Действительно, нигде, никуда без паспорта не пойдешь. Если в какие-то старые, условно говоря, добрые советские времена паспорт у каждого человека хранился в каком-то дальнем-дальнем ящике стола, то в настоящее время из дома не выйдешь без паспорта. И поэтому, если так же вот жизнь человека станет невозможной без цифровых документов, человек будет поставлен в некие такие вот условия необходимости. Когда, например, несколько лет назад вводились так называемые индивидуальные налоговые
номера.
Коды, номера, да, ИНН, так называемый, для каждого человека. На самом деле, вроде бы, это удобно, да, когда вот некая финансовая или налоговая система приводилась в очень такой системный характер. Но верующих людей что возмутило? Когда номер присваивался, не документ, потому что номера есть на наших паспортах, на любых пропусках, на любых документах есть номер. Но это номер документа. А тут присваивался номер не документа, а человек. Вот ваш номер, то есть вас пронумеровали. Это уже даже вот внешне выглядело как-то не очень красиво, когда человек, как в концлагере, он получал номер. И уже человек был там не Иван Анна Матрона, а человек 389 или там 2686. И на самом деле это, конечно, унижает достоинство человека, вот, и не является чем-то необходимым. Но тогда все-таки было принято решение, что человек, который не желает принимать вот этот вот индивидуальный налоговый номер, он может и не писать заявление. Потому что раньше не просто вот этот номер кем-то присваивался, но еще человек должен был сам писать заявление. «Прошу меня пронумеровать». Церковь тогда выступила категорически против. И ныне уже покойный старец, такой отец Иоанн Крестьянкин, на возмущение и даже на страх многих верующих людей говорил, что бояться не надо, да, но мы просить ни у кого этот вот номер не будем. Мы не будем просить, чтобы нас пронумеровали. А если без нашего ведома кто-то что-то там нумерует, ну это, как говорится, дело не нашей уже совести.
Но вот при этом призывал не пугаться этого, потому что Бог, да, все равно все видит и все знает.
Да, да. Поэтому вот как бы то, что вот озвучено в настоящее время вот одним из сотрудников Московской патриархии еще ранее, по-моему, боюсь сейчас соврать, не в 2000 году на одном из заседаний Священного Синода было принято вот аналогичное решение, где церковь выразила некую свою озабоченность вот непомерным использованием некоторых вот таких вот цифровых технологий в настоящее время, ну и обратилась тогда к правительству, к государству с правом предоставления желающим некой альтернативной формы ведения документации и все. Ну и чаще всего вот эти пожелания со стороны церкви учитывались до последнего времени, но мы видим, что цифровые технологии, как некий такой ползучий спрут, он все равно постепенно охватывает все больше и больше сферы жизни человека. Ну и боюсь, что рано или поздно какое-то опротестование этой системы будет совершенно уже бессмысленным. То есть, к сожалению, как недавно в своем интервью сказал митрополит Ануфрий, глава Украинской Православной Церкви, что мир, к сожалению, входит в свою некую такую апокалиптическую эпоху. Ну и не только это видно вот с неумеренным, непомерным использованием цифровых технологий, но и с проявлением во всех других сферах жизни. Мы видим, как силы зла поднимают свой голос, разрушают единство православия. И когда орудием, так сказать, в руках вот этих антицерковных сил даже становятся некоторые предстоятели поместных церквей, когда, в частности, Константинопольский патриарх, который, казалось бы, должен был бы быть неким координатором православных людей в мире, всех поместных православных церквей, он, признав украинских раскольников за некую легитимную церковь, тем самым посеял зерна раскола, разделения в самом православном сообществе. Мы видим, как в мире разрушаются некие такие веками сложившиеся традиционные институты семьи, брака, общества, как силы мировой закулисы направлены на разрушение национальных государств. И когда политики, которые становятся на защиту вот этих вот традиционных ценностей, ну, по сути дела, самыми такими грязными методами убираются с политической арены. И мы видели множество таких примеров, когда такие люди шли к власти в некоторых странах Западной Европы. Помнится ситуация во Франции, в некоторых других странах, когда их уже, видимо, используя те же самые цифровые технологии, узнав что-то из жизни этих людей, компрометировали этих людей, вдруг разрушали полностью политическую карьеру того или другого человека, и в результате посредством манипуляции при кажущейся видимости демократии, волеизъявления народа, на самом деле приводили к власти того человека, которого, может быть, народ бы и не очень хотел. Вот. На самом деле мы видим, как вот в этих, казалось бы, демократических государствах присутствует самая жесткая тоталитарная система, когда к власти приводят определенных людей не люди, не население этих стран, а та мировая закулиса, которая преследует какие-то свои определенные цели, ну и которая рано или поздно вот станет на службу того зла, которое мы именуем Антихристом.
Владыка, давайте поговорим теперь о добром и вечном. 4 декабря ввод во храм Пресвятой Богородицы. Большой церковный праздник. Расскажите о нем чуть подробнее.
Введение во храм Пресвятой Богородицы – один из 12 самых больших христианских православных праздников, так называемых «двунадесятых». «Двунадесять» – это славянское слово, которое значит 12. Вот таких важных праздников 12. Один из них – вот как раз этот праздник. В этот день мы воспоминаем, молитвенно чтя Пресвятую Богородицу, торжественный вход Девы Марии в Иерусалим. Ведь Господь избрал Божью Матерь как некое священное орудие своего прихода в этот мир, как некую божественную лестницу, по которой Он с небес сойдет на землю еще прежде ее рождения. И мы знаем, что Пресвятая Дева Мария родилась от благочестивых родителей Иоакима и Анны, которые, прожив счастливую, долгую супружескую жизнь, к сожалению, до преклонных лет не имели детей, о чем всегда молились Богу. И вот, наконец, на закате уже их жизни у них рождается дочь, как результат их молитвы, их надежды на Бога и их обета, которые они дали, что когда у нас родится ребенок, мы посвятим его на служение Господу. И вот у них рождается. Но не сын, которого можно было бы отдать на служение при Иерусалимском храме, а дочь. Но при Иерусалимском храме были специальные такие школы, где обучались не только мальчики, но и девочки. И вот туда, к храму Иерусалимскому, приводят во исполнение своего обета родители Пресвятой Богородицы Иоаким и Анна для того, чтобы отдать Марию в храм Божий, чтобы она там проходила некое такое свое воспитание, возрастание. И вот церковь обращает внимание, что та, которой самой надлежало стать храмом Божиим, а храм что? Это вместилище Бога. И именно Дева Мария примет в день Благовещения своего Бога, свои ложесна, для того, чтобы потом от нее он, Бог бесплотный, Дух, принял плоть, вочеловечился, воплотился. И вот та, которой надлежало стать храмом Божиим, в этот день, в день своего входа в Иерусалим, сама входит в церковь для того, чтобы готовить себя стать вот этим одушевленным храмом Божиим. И в этот день, помимо того, что мы чтим саму Пресвятую Богородицу, которая входит в этот день в храм Господень, мы говорим о важности и значимости храма Божия для каждого из нас. Потому что и каждый человек в своей жизни должен и имеет возможность духовного роста, возрастания только тогда, когда жизнь его проходит в храме, когда она соединена, крепко связана с храмом Божиим. В храме Божием мы получаем освящение через таинства, которые там совершаются. В храме мы собираемся на общую молитву, и среди нас, в силу своего обетования, которое Господь дал верующим, где двое и трое собраны во имя Мое, там Я посреди нас, там таинственно пребывает особым образом, особой своей божественной благодатью Господь. Поэтому храм Божий, как он и Деве Марии помог своего рода в таком ее духовном становлении, был некой площадкой, где она готовила себя стать матерью самого Господа, так и верующий человек, любой верующий человек, посещая храм Божий, проводя жизнь свою в единстве с Церковью, он готовит себя тоже к тому, чтобы стать храмом Божиим, потому что апостол Павел о каждом верующем человеке, который принял Духа Святого, говорит: «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» Поэтому в этот день мы вот особенно акцентируем внимание на важности в деле нашего духовного возрастания храма Божия.
Владыка, остались еще блиц-вопросы. Очень мало времени у нас по традиции остается. Прошу отвечать лаконично. Владыка, сейчас мир стал настолько суетным, что иногда кажется, что Господь его оставил. Как можно разглядеть его присутствие?
Ну, если бы Господь оставил этот мир, то мир перестал бы существовать, потому что мир живет и движется, и даже вот мы видим, что осуществляется движение атомов, молекул, даже на таком вот уровне он, мир, существует, потому что его содержит вседетельная, всесильная сила Божия. Если бы Господь покинул этот мир, то тогда уже не светило бы солнце, мы не видели бы света луны, мы не могли бы дышать, мы не могли бы ходить, потому что все, что есть в этом мире, и та красота, которая сопровождает мир, все это знаки присутствия Божия в мире. Если мы видим вокруг себя цветущие луга, журчащие ручьи, то значит Господь все-таки своей силой содержит этот мир. Если мы еще существуем, если мы двигаемся, если мы способны к мышлению, значит, Господь пребывает с нами. Другое дело, что в личной жизни человека, каждый человек, он может удаляться от Бога, и иногда удаление это настолько бывает существенно, что человек перестает ощущать присутствие Бога в этой жизни. Но не потому, что Бог покинул этого человека или покинул этот мир, но человек сам в силу своей греховности иногда уходит от Бога так далеко, что ему кажется, что жизнь его полностью погружается во мрак, что нет Бога в его жизни. Но это проблема не мира всего в целом, и это не действие Бога, который вдруг взял и ушел откуда-то. Это деяние самого человека, который удаляется от Бога. И я часто вспоминаю такую аналогию преподобного Авва Дорофея, который говорил о том, что Бог – это свет, поскольку, как сказано в Священном Писании, и вот если человек заходит в комнату, абсолютно лишенную источника света, то он не видит там абсолютно ничего. Это вот признак удаленности человека от Бога. Когда человек удаляется от Бога, он погружается вот в эту тьму.
Владыка, у вас есть сейчас духовник, и если не секрет, кто он?
Ну, обычно такие вещи частного порядка не озвучиваются, тем более с экрана телевизора. И вот тот человек, который спрашивает, вот чем интересно он руководствуется, что ему так хочется знать, кто мой духовник.
Ну, говорят, что есть там духовник у Путина, у патриарха.
Видимо. Ну, опять говорят, кур доед, как говорят. Патриарх пришел и сказал, вот мой духовник тот-то, тот. Или Путин. Кому он сказал о том, кто его духовник? Поэтому это домыслы отдельных людей. Причем досужие домыслы, неизвестно, ради чего люди этим интересуются.
Ну вот коллеги тоже просили задать вам вопрос. Владыка, вы сами умеете готовить?
Ну, я бы не сказал, чтобы какой-то я изысканный повар, но, по крайней мере, сварить себе там какую-то кашу или простую похлебку я могу, и иногда это делаю.
Владыка, спасибо за, как всегда, очень познавательную беседу и интересные ответы.
Вас тоже благодарю, Виталий, и желаю Божьей помощи и благословения всем нашим дорогим телезрителям.
Ну а нашим дорогим телезрителям я напоминаю, что любой из вас может прислать вопрос в нашу программу, пишите православие70@mail.ru, либо предложите тему нашей следующей передачи. На этом наш выпуск завершен. Это была программа «Православный взгляд». Я Виталий Степкин. Еще увидимся. До новых встреч.